Радио Прага Интернешнл. Новости.
Премьер-министр Чехии принимает участие в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима. Дипломаты КНДР пытались нелегально приобрести в Чехии дроны и оружие. Аргентина отказалась выдать Чехии гражданина Словакии, подозреваемого в убийстве. Глава чешского правительства Андрей Бабиш принимает участие в мероприятиях, которые проходят в Польшу по случаю 75-летия освобождения Освенцима. Мероприятие открыл президент Польши Анджей Дуда, который возложил цветы к стене смерти вместе с десятками бывших узников концлагеря. В траурных мероприятиях принимают участие делегации более чем 30 стран. В Освенцим прибыли президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Украины Владимир Зеленский, король Испании Филипп VI. В годы Второй мировой войны в лагере нацистами было уничтожено более миллиона человек, преимущественно евреев. 27 января 1945 года Освенцим был освобожден частями наступающей Красной армии. Северокорейские дипломаты пытались приобрести в Чехии оружие и беспилотные летательные аппараты, которые через Африку и Китай намеревались переправить в Пхеньян. Сделку отследила Служба безопасности и информации Чехии, о происходящем был проинформирован МИД страны. На поставки оружия в Северную Корею действует эмбарго. Как сообщает издание The Nikkan, чешские спецслужбы узнали о готовящейся покупке в конце 2012-го, начале 2013 года, после чего установили слежку за торговым атташе посольства КНДР в Праге. Пресс-секретарь службы безопасности Владислав Штиха подтвердил срыв поставки оружия в Северную Корею, однако отказался сообщить детали. Как сообщает пресс-секретарь Министерства юстиции, Аргентина отказала Чешской Республике в выдаче гражданина Словакии Кристиана Данева. 35-летний словак подозревается в убийстве, совершенном в 2009 году в городе Подебраде. Два года назад полиция Аргентины задержала Данева на основании международного ордера на арест, выданного Чехии. В ноябре прошлого года министр юстиции Чехии и посол Аргентины подписали двусторонний договор о выдаче обвиняемых и осужденных лиц, однако документ еще не был ратифицирован чешским парламентом и президентом. В настоящее время экстрадиция из Аргентины в Чехию может осуществляться лишь по принципу взаимности, что предполагает аналогичные шаги с чешской стороны. На заседании правительства Чешской Республики было принято решение объявить понедельник, 3 февраля 2020 года, днем национального траура в память о председателе Сената Ярославе Кубере. На правительственных зданиях и государственных учреждениях будут вывешены траурные флаги. В этот же день в память о политике пройдут траурные собрания в театре города Теплице и в зале Рудольфинум в Праге. Ярослав Кубера скончался 20 января на 73-м году жизни. Длительное время он возглавлял мэрию города Теплице. С 2000 года являлся сенатором от партии гражданских демократов. В 2018 году Ярослав Кубера занял пост председателя Верхней палаты парламента. На фоне распространения китайского коронавируса руководство Пражского аэропорта имени Вацлава Гавела проводит выборочный скрининг прилетающих в страну пассажиров. При этом тотальный контроль пока вводиться не будет. По словам главы Минздрава Адама Войтиха, это не имеет смысла с учетом того, что инкубационный период составляет 14 дней. Для приема рейсов из Китая выделены отдельные входы, которые регулярно дезинфицируются. В залах прибытия установлены панели с инструкциями для пассажиров, которые почувствуют симптомы заболевания. 27 января на заседании Совбеза Чехии премьер-министр страны Андрей Бабиш подчеркнул, что жители Чехии должны чувствовать себя в безопасности, для чего следует усилить проверки в аэропорту. Он указал, что на паспортном контроле прибывших следует спрашивать, не прибыли ли они из области, охваченной эпидемией. Глава Кабмина также предложил проверять всех пассажиров с китайских рейсов. Сбор пожертвований на пострадавших от пожаров животных Австралии, который проводит Пражский зоопарк, уже принес 13,5 миллионов крон, что составляет около 840 тысяч австралийских долларов. Об этом сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек, представители властей столицы и консульства Австралии в Праге. Первые 100 тысяч австралийских долларов уже было направлено в зоопарке австралийского штата Виктория для оказания ветеринарной помощи и возвращения животных в дикую природу. И в завершение выпуска о погоде на завтра. Во вторник, 28 января, ожидается пасмурная погода с прояснениями. В течение дня осадки в виде дождя и снега. Днем от плюс 1 до плюс 8. Ночью от минус 4 до 0. Слабый южный и юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Испурвит.
В
эфире русская служба радио Прага Интернешнл в студии Антон Каймаков. 27 января ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Памятная дата была утверждена 1 ноября 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН. Русская служба радио Прага Интернешнл предлагает вашему вниманию две истории людей, выживших в лагере смерти Освенцим и дождавшихся светлого дня освобождения его узников. Ну а также в городе Сизимово Устье обнаружены остатки древнего доминиканского монастыря, исчезнувшего с лица земли в результате пожара. Вы слушаете и навещание Чешского радио. Восьмидесятичетырёхлетний Ири Фишер, последний из ныне живущих в Чехии близнецов Менгеле, которых этот нацистский врач-изувер подверг в концлагере Освенцим Аушвиц жестоким опытом. В Аушвице большая часть семьи Фишеров оказалась в мае 1944 года. Около 8 месяцев проводил свои эксперименты на этих однояйцевых близнецах, родом из Чешской Требовы, «Ангел смерти», как его прозвали узники, опыты которого не имеют в мире аналогов. 27 января в свет выходит книга «Близнец Менгеле А-782». Чешского публициста Павла Бароха, приуроченная к 75-й годовщине со дня освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим, ставшего днем памяти жертв Холокоста. Сколько детей с территории бывшей Чехословакии могли оказаться жертвами экспериментов Менгеле? Каким этот убийца в белом халате запомнился его чешскому пациенту? Как удалось выжить братьям Фишеровым? Подробности в беседе Лареты Вашковой с Павлом Барухом. Разговор напрямую.
Война для чехов началась с 1 сентября 1939 года. Через два года, опять же в сентябре, всех евреев протектората Богемии и Моравии старше 6 лет обязали носить на одежде надпись «Юда» и «Звезду Давида». В октябре 1941 в малой крепости Терезина нацисты создали гетто для окончательного решения еврейского вопроса. Как и тысячи других евреев, в Терезин депортировали и часть семьи Фишеров, где она пробыла два года. В период 1940-45 года нацисты держали в застенках гестапо пражского отделения, которое находилось в этой крепости, а также в концлагере Литомнежице, более 200 тысяч человек, граждан многих стран Европы. После прибытия в Терезиенштадт часть узников депортировали в Аушвиц. Здесь большинство погибло. Согласно информации, приведенной в докладе «Нацистские репрессии в отношении населения чешских земель» от 2006 года, число жертв среди жителей протектората Богемии и Моравии достигло 120 тысяч человек. Наиболее ощутимо сократилась численность еврейского населения. На территории протектората Судет, Словакии и Подкарпатской Руси их погибло около 270 тысяч. Братья Фишеровы, потерявшие войну не только родителей, выжили чудом. В нацистских лагерях ушли в другой мир свыше 60 их родственников, и Ири Фишер до сих пор тяжело переживает военную травму. То обстоятельство, что они с братом являлись близнецами, послужило отсрочкой смерти. Йозеф Менгеле, прибывший в Биркенау в мае 1943 года, стремился встречать все поезда на станции Аушвиц. В Польшу свозили евреев со всей Европы. Братьев Фишеровых он приметил в 1944 году, в мае. Отобрал их в числе прочих для своих опытов и поселил в клинике. На написание книги публициста Павла Баруха подтолкнул сам Ири Фишер, с которым они познакомились в январе прошлого года, когда в поисках материала для статьи, посвященной 74-й годовщине освобождения Освенцима, он искал свидетелей из числа переживших этот концлагерь. Аушвиц был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем.
Není úplně jakoby neznámý, on například jezdí i na besedy po školách.
Ири Фишер небезызвестный в нашей стране человек. Он ездит по школам, беседует с учащимися, рассказывает ребятам о своем опыте. Я отправился за ним в Могильнице, где он живет со своей женой. Мы проговорили 2 или 3 часа о том, что он пережил в Терезине, прежде всего в Освенциме, с доктором-нацистом Йозефом Менгеле. В итоге появилась статья. Она Ири Фишеру очень понравилась, поэтому после ее выхода в свет он сам мне и позвонил. Так родилась идея написать книгу, где будет освещена более подробно не только его история, но и обстоятельства того времени, которые привели к такой драматической развязке.
Подробностями не только о его жизни, но и о той době.
Рассказал русской службе Radio Prague International Павел Барух. Известно ли, сколько пар близнецов с территории Чехословакии попало в число детей, над которыми в лагере Аушвиц-Биркенау проводились садистские опыты?
Když jsem s panem Fischerem mluvil, tak on mi říkal, že vlastně v tom centru, kde nebo v tom baráku.
По воспоминаниям господина Фишера, в здании для близнецов Менгеле находились не только чехи, но и дети практически с половины территории всей Европы, в том числе Австрии и Венгрии. Вспоминал он, думаю, и про словаков, однако конкретное количество детей, привезенных в концлагерь из протектората Богемии и Моравии и с территории бывшей Чехословакии, нам до сих пор неизвестно. Мне не удалось найти точные цифры, однако полагаю, что численность таковых могла измеряться как десятками, так и сотнями.
То сам не выпатрал, але мислим, же их могли быть десятки, можно и стовки.
В книге «Близнец Менгеле» приведено упоминание о сотнях таких детей-близнецов из разных стран Европы. Вы пишете, что освобождения дождались только примерно 80 из них. При этом сведения, заимствованные из различных источников и разных стран, касающиеся этой проблематики, отличаются. Откуда вы черпали информацию, работая над своей книгой? Обращались ли вы также в архивы?
Это подтверждение того, что вообще там происходило в ту добу.
Я писал свою книгу, исходя из данных, найденных в ранее изданных публикациях об Освенциме, а также на основе информации, обнародованной на портале мемориала Аушвиц-Биркенау. Много полезного я узнал из интернета и почерпнул на чешском сайте Holocaust.cz, где приведена определенная статистика. Рассказ Ири Фишера стал очередным подтверждением того, что произошло за стенами концлагеря Аушвиц и тончайшей границы, проходившей между жизнью и смертью. Ему выпали счастливые жребии и поразительная судьба. Его счастье заключалось в том, что он был из пары близнецов, так как в обратном случае сразу по приезде в Освенцим Ири, как и другие члены его семьи, мог попасть в газовую камеру. В камере в июле 1944 года погибли его мать и старшая сестра, когда в Освенциме ликвидировали так называемый семейный лагерь. Близнецов Ири и Йозефа Фишеров перевели в клинику, так называли это заведение. Это название доктора Менгеле. Им повезло в том смысле, что хотя над ними и проводили жестокие опыты, они не принадлежали к числу самых садистских экспериментов, приводивших к смерти, которыми этот нацист стал печально известен. Он, например, сшивал близняшек, и они проводили по несколько дней в муках, прежде чем умереть.
Двочата пропоивал, сшивали к себе, а они пак несколько дней вместе терпели, než умрели.
Сестру Ири и Йозефа, которая появилась полтора года до их рождения, звали Вера. Их мать Эмилия, ей было тогда всего лишь 32 года, предпочла разлуке с дочерью совместную гибель с ней в газовой камере. Нацисты отбирали у женщин детей, чтобы те оставались в категории перспективной рабочей силы и не тратили лишних усилий, заботясь о них, поясняет чешский публицист. Как вспоминает сам Ири Фишер, Менгеле, предпочитая проводить жестокие опыты на детях более старшего возраста, видимо, приберегал их с братом для последующих экспериментов, так как не знал, сколько времени просуществует этот концлагерь. Он постоянно контролировал наш вес, измерял длину наших конечностей. В глаза нам впрыскивал химикаты, чтобы убедиться, можно ли нам изменить цвет глаз и сделать его, например, одинаковым. Мне вливали кровь брата, а брату – мою кровь. Все наше счастье было в том, что у нас была одинаковая группа крови. Менгеле привил нам, по всей видимости, малярию или другую подобную болезнь, вызывавшую очень высокую температуру, в результате чего нас лихорадило много недель кряду. Мы тогда думали, что сами заболели, а правду узнали только после войны, рассказывает Ири Фишер, которому 7 января в этом году исполнилось 84 года.
Měli hlad, a tak se připojili ke skupince vězňů, kteří jednou v noci šli vyloupit.
Однажды Ири с братом, испытывая мучительный голод, присоединились к группе заключенных, которые втайне ночью отправились на склад, прозванный Канадой, чтобы подкрепиться. На складе лежали вещи, отобранные у евреев и других узников, прибывших в лагерь. Были там и продовольственные запасы. Их засек патруль, открывший по узникам огонь. Однако надзиратели целились во взрослых, и пули, как он воспринимал, жужжали совсем близко над их детскими головами.
После освобождения Аушвица-Биркенау частями Красной Армии 27 января 1945 года советские солдаты отвезли братьев Фишеров в детдом в Словацких Кошицах, которые тогда уже были освобождены. Оттуда ребят, услышав по радио объявление о розыске родственников мальчиков, забрал в Чехию их родной дядя из Несовиц. Об этом сообщается на портале «Память народа». Через несколько лет после войны Ира и Йозеф узнали о смерти мамы и десятилетней сестры Веры, погибших в газовой камере Аушвица в ночь с 11 на 12 июля 1944 года вместе с другими тысячами чехословацких женщин и детей, а также о гибели отца служащего железной дороги Арнольда Фишера в концлагере Нойенгам неподалеку от Гамбурга. Он был арестован еще в 1940 году из-за участия в движении сопротивления. Ира Фишер вспоминает о докторе Изувере Менгеле, которому была присвоена ученая степень доктора антропологии и медицины, как о молодом человеке с привлекательной внешностью, подверженного неконтролируемым вспышкам гнева. В памяти бывшего детского узника всплывают некоторые эпизоды, происходившие в 1944 году в столовой барака Аушвиц-Биркенау.
Менгеле приходил к нам, и когда у него было скверное настроение, хватался за стулья и швырял ими в окна и стены, устраивал вокруг беспорядок.
Детский возраст, не допускавший катастрофического сценария в рамках психологической самозащиты и самосохранения, несмотря на то, что нацистская машина смерти вблизи работала бесперебойно, стал одной из главных причин, повлиявшей на то, что им удалось пережить, полагает Павел Барух.
Они не допускали мысли, что все может закончиться смертью, хотя она была совсем рядом. Когда они выходили из больницы Менгеле на улицу, ребят заставляли, например, убирать территорию или давали им другие поручения, то видели сваленные в кучу трупы узников из других бараков, но не подпускали к себе мысль, что их может постичь та же участь.
Ири Фишер вместе с братом после войны усиленно наверстывали упущенные знания, занимаясь и во время каникул, и успешно закончили среднюю школу. Вначале Ири предполагал, что его место в вооруженных силах, и, отслужив в армии, стал военнослужащим. Однако примерно через 2 года, сказывалось и подломленное в истребительном лагере Аушвица до этого в Терезине здоровье, он покинул армию и позже работал в сфере электротехники. Его брат Йозеф умер 8 лет назад. Книга «Близнец Менгеле А-782» выходит в издательстве «Зеть», основанного Яном Перглером и Яном Дрожаном. В понедельник, 27 января, она будет представлена в Праге, в чешском парламенте.
И еще одна трагическая история жизни человека, пережившего заключение в Освенциме. Лидия Тышлерова родилась в чехословацком городе Острава. С 1945 года она живет в Лондоне, вдали от мест, где ей пришлось испытать ужасы войны и Холокоста. Профессиональному психологу сегодня уже за 90. Всю свою жизнь Лидия посвятила детям, пережившим тяжелую психологическую травму. К числу таковых некогда принадлежала и она сама. В эшелоне я оказалась добровольно, просто пошла вслед за мамой и сестрой, вспоминает Лидия Тышлерова в интервью чешскому радио. Продолжает Эва Туручкова.
В Терезине я стравила 2 года. А парадокс я...
В лагере Терезин я провела 2 года. Как это не парадоксально, именно там я прониклась культурой, там началось мое знакомство с Верди, там я впервые услышала реквием. В концлагеря отправляли лучших музыкантов, композиторов, профессоров. В Терезине культурная жизнь буквально кипела, там нам еще разрешали общаться. Об Освенциме этого сказать нельзя.
Так то можете жить, что это великий парадокс. То вот в прошлом то не платит.
делится воспоминаниями бывшая узница нацистских лагерей смерти.
Моя маменька, моя сестра были воланы до транспорта.
Моей маме и сестре велели идти в эшелон, который отправлялся в Освенцим, а мне нет, так как я работала на садовом участке. Это была привилегированная профессия. Я отправилась вслед за ними добровольно, хотела остаться вместе со своими родными. Когда я пришла к месту отправки, моя мама и сестра уже были заперты в одном из вагонов. Маму я так и не увидела больше. А сестра, заметив меня в зале Освенцима, чуть в обморок не упала. Она была уверена, что я осталась в Терезине.
Она видела, что я в Терезине, а на одно сам се тады объявила.
Продолжает свой рассказ Лидия Тишлерова.
Пак сам те теперь дозведела, что маминка шла направо.
Только потом я узнала, что моей маме сказали идти направо, то есть прямо в газовую камеру, а мы шли налево. Кого куда отправить, определял по внешнему виду Менгеле. Когда он посмотрел на меня, то сказал по-немецки «Stark wie ein Pferd», то есть «она сильная, как лошадь», и велел идти налево.
«Stark wie ein Pferd», «сильная, как конь», послал меня налево.
Это был роковой момент в жизни в то время 15-летней девушки, о котором она спустя десятки лет говорит спокойно, без эмоций.
Потом, когда я студовала эту психологию, так я понимала,
после войны, когда я начала изучать психологию, я поняла, что такое переработанная травма, почему люди так часто говорят о своих переживаниях. Это происходит не зря. Именно таким образом они с ними справляются. У меня были в Лондоне две подруги. Когда мы встречались, какой бы мы ни затеяли разговор, он всегда заканчивался Терезином, где мы, собственно, познакомились. То есть мы говорили о жизни в лагере. Только спустя годы я поняла, почему. Мы пытались таким образом избавиться от этой травмы.
Хотя Лидия умом понимала, что ее маме пережить Холокост не удалось, она долгие годы лелеяла надежду, что, возможно, она когда-нибудь все же вернется.
То, что я, собственно, маминку не видела, что шла, что я с ней...
Так как я своими глазами не видела, что мама зашла в газовую камеру, я продолжала надеяться, что все могло произойти иначе, что ее, например, отправили в другой лагерь. Потом я для себя поняла, что человек может держать в сознании два образа. В одном человек жив, а в другом нет.
Как то, что живет, а не живет, это может как удерживать.
С прошлой весны археологи ломают голову над загадкой одного из первых монастырей, основанного доминиканцами в чешских землях примерно в середине XIII века в Сизимово устье. В городе, вскормленном серебром, месторождения которого здесь в старину были найдены. О существовании монастыря историки знали. Первое письменное упоминание о нем датировалось 1262 годом. Однако специалисты полагали, что большинство следов прошлого, отсылающих к этому памятнику, с учетом наличия на этой территории множества инженерных сетей, давным-давно утеряно. В прошлом году в результате реконструкции канализационных очистных сооружений на участке бывшего монастырского ансамбля были найдены фрагменты построек и останки около 20 человек, как взрослых, так и детей. В студии вновь Лара Табашкова.
Город Сизимово устье находится в 4 километрах от более известного города Табор. На севере практически произошло их слияние. А Табор примерно в 100 километрах езды от Праги. В Сизимовский монастырский комплекс входили храм святого Доминика с прилегающим к нему кладбищем, а также здания и сады. Все это было полностью уничтожено в результате пожара, заложенного гуситами. Напомним, что с апреля по июль 1414 года здесь жил и проповедовал Ян Гус, снискавший доверие многих своих приверженцев, которые были изгнаны из города в 1419 году. 21 февраля 1420 года они атаковали и захватили Сизимово устье. 30 марта 1420 года старый город решили предать огню и обосноваться уже на новом месте. В Таборе. Сизимово устье, первое письменное упоминание о нем относится к 1250 году, сожгли дотла, а восстановили лишь по прошествии 4 веков. Специалисты в настоящее время продолжают исследования найденных в прошлом году фрагментов, а антропологи – останков людей, регистрируя результаты первых экспертиз. Это поможет пролить свет на обстоятельства, связанные с историей не только этого города, но и всего Южно-Чешского края. Истории, как полагают ученые, которая может оказаться более древней, чем до сих пор предполагалось.
Jsme prakticky v nejstarší části města Sezimovo Ústí, a to jak v té novodobé.
Мы находимся в самой старой части города, где в средневековье над домами возвышался достаточно величественный объект – монастырь доминиканского ордена. Это обстоятельство служит верным признаком того, что в этих местах находилось значительное по численности поселение. Доминиканцы строили свои монастыри только в городах, причем относительно больших.
Указывает староста города Сазимово Устье Мартин Долежал, стоя на монастырской улице. По-чешски ее название звучит «Клаштерни». Она застроена семейными домами. Как показало археологическое исследование, дома стоят на территории средневековых захоронений.
Здесь практически прямо напротив жилых домов было обнаружено множество человеческих останков. Специалисты предполагают, что древние останки людей находятся также непосредственно под фундаментами этих особняков и в более глубоких слоях почвы садов местных жителей.
Рассказал староста в интервью чешскому радио. С учетом того, что эти останки были захоронены вблизи храма, можно с полной уверенностью сказать, что они принадлежат представителям состоятельного слоя. Их родственники могли позволить себе захоронить своих близких в местах, предназначенных для элит. Скелеты находились рядом друг с другом, однако в данном случае речь не идет о семейной гробнице, рассказал археолог Франтишек Янда. По его словам, монастырский комплекс был обнаружен при реконструкции в целом ничем не примечательной и малозагруженной улицы, куда прохожим по большей части идти вовсе незачем. Она является тупиковой.
К
нашему большому удивлению, нам удалось обнаружить фрагменты стены, причем в довольно хорошо сохранившемся состоянии. На данный момент мы можем с уверенностью говорить минимум о двух образцах строительных каменных работ. Один относится к примерно 13 веку, во втором случае постройка перестраивалась в последней декаде 14-го столетия. Эти старинные стены были выломлены, а кладбище, находившееся вблизи, использовали по его прямому назначению, так что на столпах древних стен покоится прах давних жителей Сезимово Устье.
На тех старых корунах здина лежит в подстате бывалые обитатели Сезимово Устье.
Завершает свой рассказ археолог Франтишек Янда.
И на этом мы уже завершаем информационную программу Русской службы радио Прага International. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. И на вещание чешского радио вы сегодня также найдете в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.